Мир Божий всем присутствующим, братьям и сестрам. Друзья, очень интересно отметить следующее, что когда человек находит себя в служении, то ему некогда посторонними вопросами заниматься. Это великая привилегия послужить другим людям. Действительно, слава Богу за то, что есть те люди, которые почему посвящают свою жизнь Богу? Причина только одна. Потому что Бога ценят выше, чем все остальное. Если человек начинает что-то другое ценить, то, безусловно, фокус его внимания в ту сторону и направляется. Друзья, благодарим Бога за то, что есть много наших братьев и сестер, которые занимаются самым разнообразным служением. В Церкви Христа очень много труда. И Бог, это библейская мысль, абсолютно каждого верующего наделяет дарами. А вот что делаем мы с этими дарами? Хотя надо прямо сказать, если Бог дал Божьему дитю дар, то этот дар Божье дитя использует. Если Бог дал дар, то этот дар используется. А если человек ничего не делает, у него дара нет, это вполне вероятно, он просто не является Божьим детем. Божьи дети любят Отца. Божьи дети повинуются Отцу. Божьи дети знают волю Отца. И эту волю стараются соблюдать. Действительно, друзья, это особая привилегия служить людям. Особая привилегия служить людям. И более всего служить людям, как Писание говорит, что особенно вы делаете, если вы делаете добро тем, которые вам могут воздать? Что особенно вы делаете? Но когда вы совершаете служение, и ваша жизнь посвящена тем, кто вам не может ничем воздать, это благо, друзья. Чем вы могли Богу воздать? Не подскажете, когда Он вас возлюбил? Когда в мир послал Иисуса Христа? Чем могли Ему воздать? Только одним, грехами нашими, больше ничем. Вот что мы Ему и принесли, когда покаялись. Бог изменяет сердца людей для того, чтобы они были способны видеть Господа в своей жизни и понимать, что пред этим Богом необходимо преклоняться, этому Богу необходимо жизнь свою посвящать. Мы с вами на протяжении долгого времени обращаем внимание на очень важную тему формирования и развития христианского характера. Еще раз хочется, друзья, об этом говорить. С разных сторон подходить к этой очень серьезной проблеме. Это действительно проблема. Что делать с нашим характером? Что сделать для того, чтобы он действительно был подчинен Богу? Что делать для того, чтобы моя жизнь фокусировалась на Христа? Мы живем в последнее время. Нас окружают достаточно тревожные, смутные, далеко не радостные события. И перед нами вопрос. А как вот в это время мне, верующему человеку, просто выжить? Ну, если прямо сказать, просто живи Богу. Живи Богом, наполняйся Богом. Остальное не твоя забота. Не твоя забота. Если у тебя есть Отец Небесный, Он усмотрит эти вопросы для тебя. И вот один из путей, который Он усматривает, формирует в каждом из вас, во мне формирует свой характер, если мы дети Его. Он формирует и учит нас, как тебе относиться вот в этой ситуации, как на нее реагировать, как на эту ситуацию, как на эту ситуацию. В прошлый раз мы говорили о том, о формировании и развитии христианского характера, как реагировать на происходящие вокруг нас события, особенно, когда речь идет о последних событиях. Сегодня очень болезненный вопрос мы вместе с вами поднимем. Отношение к людям. Мы продолжаем говорить о формировании и развитии христианского характера. Пред нами прошла просто замечательная иллюстрация. В лице семьи, которая посетила нас, как можно посвящать свою жизнь Богу, как можно служить другим людям? Вы думаете, что у них нет недостатков? Надо сказать прямо, что люди, которые лишены либо зрения, либо слуха, либо какие-то другие имеют увечья, от природы, к этому добавляется греховная природа, они обозлены. У них своеобразная реакция. Почему другие говорят, я не говорю? Почему другие видят, я не вижу? Почему другие ходят? Я не хожу. Почему у других руки работают? У моих не работают. Вот это важно, друзья, мысль, насколько меняется их психология, насколько меняется их внутренний мир. И вот этих людей, самое первое, друзья, нужно полюбить. Иначе Евангелием не донесешь. Иначе им Евангелие не донесешь. Итак, отношение к людям последнего времени. Позвольте предложить один текст. У нас не так много времени сегодня, но, к Слову Божию, мы обязаны обращать наше внимание. Это основа веры нашей, основа поклонения Богу. Евангелие Марка, 1 стих, 6 глава, стих 34. Евангелие Марка, глава 6, стих 34. Когда Иоанна Крестителя уже убили, ему отсекли голову, верующие, читающие Евангелие, знаете об этом? Христос произносит эти слова, которые пред нами сейчас будут показаны, мы их прочитаем. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их многому». Очень сильные слова. Очень сильные. Явно показывают, во-первых, то, как Христос воспринимал людей. С одной стороны, если соберется много людей, очень у многих сегодня спикеров известных особое такое чувство появляется – показать себя. Как я могу красиво сказать? Характер Христа совершенно другой. Увидев огромную массу людей, Он, смотря, видя их состояние, Он просто сжалился. Почему? Не потому, что они бедные были. Не об этом идет речь. Потому что внутри они пришли сюда. Почему не пришли ко Христу? Потому что ведущие учителя того времени не могли восполнить запросы души, которые у них были. Поэтому они сюда пришли. А после этого, читающие Евангелие, вы знаете, что произошло? Они настолько задержались, слушая Христа, что оказались голодными. И об этом, об этой проблеме Господь побеспокоился. После этого было насыщение 5000. Христос увидел людей, жалился над ними. Потому что людям нужен был кто-то, нужен пастырь. И как он с ними начал разговаривать, смотрите, и начал учить их многому. Вот когда люди находятся в таком состоянии поиска, это хороший сигнал к тому, что учить людей надо. Важна мысль. Христос учил, с одной стороны, как власть имеющий, но с другой стороны, Он учил, как любящий. Почему? Не зря евангелист отметил, первое, Он жалился. Первое, Он жалился. Без того, чтобы правильно воспринять состояние людей, нельзя им донести Евангелие. Нельзя им донести весть, которая изменила бы их сердце. Итак, мы сегодня будем говорить тоже об этих очень важных вопросах. Коротко, у нас нет не так много времени. Мы говорим о формировании и развитии христианского характера. Интересно отметить, что, наверное, самую большую проблему для каждого из людей, и для нас в том числе, нередко, самую большую проблему кто делает? Люди. Люди делают. Вы улыбнетесь, но позвольте привести несколько примеров. Пастырем быть очень хорошо, если бы не люди. Регентом хора быть очень хорошо, если бы не хористы. И так далее. Вы понимаете, что за этим кроется. Хорошо погоны носить, но когда с людьми соприкасаешься, оно как-то не очень вот, ну, все это привлекает. Но послушайте, пожалуйста, друзья, а не кроется ли вот в этом размышлении все было бы хорошо, если бы не этот человек? Вот это не было бы так, если бы вот этот мне дорогу не перешел. Послушайте, а может проблема не в том, кто вам дорогу перешел? Кто неправильно поступает, кто грех делает, может проблема не в нем, а проблема в вас? Проблема во мне. Я не могу воспринимать человека, поэтому к нему так отношусь. Не надо о многом говорить, друзья, простой пример. Если у меня, допустим, неприятные отношения, ну, допустим, вот брат Иван Степанович сделал мне очень большую проблему. Вы никто этого не знаете. А я знаю, что мне там где-то неприятность какую-то сделал. И вдруг Иван Степанович или кто-то другой пытается о чем-то говорить. Ну, он мой неприятель. Скажите, пожалуйста, как я буду реагировать на него? Вы не подскажете? Безусловно, если у меня с ним барьер, безусловно, я буду делать все возможное, чтобы, ну, он неправильно говорит, он не то говорит, он не такой хороший. Друзья, а чем мы не похожи очень часто на вот эти вот примеры? Мы часто ищем причину в другом, он виноват. Вот если бы не он, было бы так. Друзья, мое желание сегодня, чтобы вы вместе обратили внимание на другую проблему, на проблему, которая в нас. Не человек виноват, который вам плохо сделал, а виноват ты, что неправильно отреагировал. Не он виноват. Конечно, нам легко всегда на сатану все списывать. Это он, сатана, это искушение, не устоял, не удержался. А что вы хотите? Сатана – это вечный спутник церкви. Он всегда будет искушение ставить, у нас будет отдельная тема. Отношения или как переносить искушения тоже это продолжение серии бесед становления и развития христианского характера. Итак, об этом, друзья, мы коротко сегодня коснемся, будем говорить, размышляя о неприятностях в личной жизни, которых у каждого из нас много. о ком мы больше всего думаем? Допустим, у меня жизнь не складывается, что-то не получается. Проверьте, друзья, свое сердце, о ком вы в этот момент больше всего думаете? Ну, что-то не получилось, там работу потерял, там неприятность мне одну, один, другой сделал. О ком вы больше думаете? О ком я больше думаю? Если когда нам трудно, мы ищем виноватых, мы думаем о других людях, это прямое указание того, что у меня неправильно. Не в нем проблема. Если я, когда мне плохо, жизнь не складывается, я больше думаю о других, это значит, что у меня проблема. И вот на этом мы сегодня сфокусируем наше внимание. Состояние библейского верующего. Исходная позиция, на которой находится верующий. Мы обратимся к Священному Писанию. То есть, каково состояние, как воспринимает верующий Божье дитя, все происходящее, как он воспринимает? Текст вы очень хорошо знаете. Римлянам 8:28. Мы проходим сейчас послание к Римлянам, изучаем его по воскресеньям. Притом знаем, это не предположение, это факт. Павел говорит, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот это короткое, но емкое слово «все» включает и людей. Если все, то все, там исключений нет. Значит, все. И события неприятные, события последнего времени, о чем мы в прошлый раз говорили. И люди нехорошие, которые меня окружают. Друзья, важно подчеркнуть, что все Божьему человеку содействует ко благу. Любящий Бога, призванный по Его изволению. Все абсолютно находится под божественным контролем. Абсолютно все, друзья. Если мы говорим так, что любящим, вернее, мы цитировали текст Писания, любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу, от кого это благо исходит? От кого благо исходит? Не от сатаны же, конечно, правда? От Бога исходит. Значит, Бог-то и посылает это благо, которое иногда, ой, какое неприятное. Лучше бы этого блага не было. Значит, ты не понимаешь Бога тогда. Если написано «все содействует ко благу», значит «все». Все абсолютно находится под божественным контролем. «Кто это говорит?» – пишет Иеремия. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Знаете, в каком контексте прозвучали эти слова? Когда у евреев уже была вторая волна плена и третья надвигалась. Евреев уводят в плен, уничтожают жен, детей, стариков, пленяют землю, разрушают города. И здесь Иеремия говорит, именно на этом фоне он говорит. Книга называется «Плач Иеремии». Он плачет о том, что происходит. И в этом плаче он пишет эти слова. Кто это говорит? Что то бывает, чему Господь не повелел быть. Значит, пленение – боль, которая причиняется этому народу от Господа, у нас очень часто разум отказывается эти вещи понимать. Это и нормальное состояние, друзья. Это еще раз говорит о том, что наш разум ограничен. Это мы думаем, что мы во всем правы. Это мы думаем, что мы правильно оцениваем ситуацию. Но Писание прямо говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. И никто из нас не имеет права сказать, этому Господь не повелел быть. Никто не имеет права сказать. Даже если внезапная смерть, как мы говорим, никто не имеет права сказать, что этому Господь не повелел быть. Но все это содействует ко благу. Всякая реакция людей по отношению к верующему, если мы верующие, содействует верующему ко благу. Всякая абсолютная реакция, друзья. Это тоже тяжело воспринять. Как это так? Глумятся надо мной, унижают, избивают, много бед мне делают. Ну, а как относиться так к Священному Писанию? Если говорится, что все, то это все. Бог через людей и, как правило, через неприятных людей формирует наш характер. Поэтому Всякий раз, это мы дальше будем говорить с вами, рассуждать тоже о очень важных мыслях, следует нам помнить вот это, друзья, важную истину, что неприятные люди, которых мы терпеть не можем, это те люди, через которых Бог наш характер формирует. Поэтому не он виноват, что он плохой и мне больно сделал, а ты виноват, что ты неправильно видишь, кто за этим стоит. Надо помнить, что особенно, когда речь идет, если нам неприятное сделали, у нас обида. Сколь много проповедей произнесено по поводу обид. Мы как будто бы стреляем куда-то, вот там обида ходит, вот там обида ходит, вот там обида ходит. Надо прямо сказать, что очень часто проповеди об обиде говорят о том, что сам проповедник носит обиду, поэтому он говорит об обиде. По поговорке, у кого что болит, тот о том и говорит. Но действительно, это очень серьезная, друзья, проблема, если человек сделал мне неприятно. Человеческая природа обижается. По-человечески это правильно, что обижается. По-человечески это правильно. Но когда мы как верующие люди смотрим, если мы верующие люди, то это же мне ко благу содействует. В итоге, какое имею право? Я носить обиду? Какое имею право? Но обратите внимание на очень интересную мысль. Личная обида, если мы ее затаили на кого-то и годами носим, личная обида парализует мое мышление, парализует мои чувства. Меня провоцирует на возмущение, если мой неприятель когда-то в обществе скажет здравые слова, правильные слова, я обязательно найду к чему придраться. Это так действует обида. Вот откуда проблемы-то в церквах, друзья. Мы все боремся за правду, как мы думаем. Мы пытаемся всем доказать. Я прав, я прав. Нет, проблема в тебе. Божий человек не будет вести такую войну. Божий человек будет понимать, что Бог посылает мне этого неприятеля, чтобы мой характер формировать. Чтобы он был больше похож на характер Христа. Чтобы почаще я смотрел на Голгофу. Когда Христа распяли, самое первое, что он сказал. Отче, ты прости им, потому что они не знают, что делают. Как они не знают, что делают? Они меня распяли. Как они не знают, что делают? Они-то распяли, это правда. Они знали, что они делают, что они распинают. Но они не понимают, что они делают. Они думают, что они боль сделали. Они думали, что уничтожили проповедника. Но жалкое состояние, в котором оказались люди, герои. Они герои были, они добились своего. Но смотрите, вот это важный пример, который оставлен на страницах Писания, чтобы мы понимали, как ведет себя Христос, когда ему страшную боль, не просто страшную боль сделали, его уничтожили, его убили, его опозорили. Друзья, если с Христом так относились, как к Христу так относились, верующие люди, а какое имею право я ожидать, чтобы ко мне порядочно относились? Все подряд. Какое имею право? И вот это, вот, когда мы говорим об этих вопросах, это заставляет нас сегодня очень серьезно думать о том, вообще, а в ту ли я церковь пришел, если здесь об этих вещах говорят? А тот ли это Бог, в которого я уверовал? Ведь модно сегодня говорить, верующие не болеют. Верующие должны быть все богатые, состоятельные. Но когда соприкасаешься с Евангелием, а там не видишь этого. А там написано, что расхищение имущества Божьи люди принимают с радостью. Как же он богатый будет, когда у него все оборвали его? Когда он прекрасно понимает, Божий человек, что придет время, когда, убивая верующих, Божьи детей, люди будут думать, что тем самым они служат Богу. Мы в прошлый раз говорили, что эти бедствия в последнее время верующих тоже будут касаться. Так почему я должен рассчитывать, что у меня должно быть все хорошо, все вокруг меня должен Бог поставить ограду, меня никто не коснется? Но верующие, помните, мы в прошлый раз говорили об этом? Они будут видеть бедствия. Они будут слышать об этих бедствиях, и они будут испытывать на себе эти бедствия. Ведь об этом Библия прямо говорит. После того, когда мы говорим об этом, какое имею право я верить людям, которые сегодня меня, как верующего, будут убеждать, у тебя все хорошо, Бог тебя благословит, беда к тебе не приключится. Какое имею право я верить им? Это обманщики. Это обманщики. Если Бог позволит, Будьте готовы правильно отреагировать на горе, с которым вы соприкасаетесь. Что вы можете сказать о вашем личном состоянии в отношении людей? Мы пойдем далее, вопрос звучит для нас. Что я могу сказать о том, как я отношусь к людям? Но не к тем, кого я воспринимаю, безусловно. Речь-то идет о всех людях, куда все включаются. И очень даже нехорошие люди. Библия очень ясно говорит о том, мы коснулись первой мысли, как в принципе, то есть на каком основании стоит Божий человек. Прежде чем мы будем говорить дальше о том, как он реагирует на все происходящее. На каком состоянии он находится? Какова его исходная точка? Любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Все абсолютно. Это исходная точка, на которой стоит верующий. Но следующий вопрос очень важный. А с какими людьми он соприкасается? Верующий человек с какими людьми соприкасается? Реальное состояние людей последнего времени. Я хочу обратить ваше внимание на слова, которые Павел записал Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему они будут тяжкие? Почему они будут тяжелые, эти последние времена? Потому что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Знакомый текст, но несколько интересных мыслей. Оценка вашего личного состояния, моего личного состояния среди вот таких людей. Если мы говорим, что мы живем в последнее время, Библия говорит, люди будут такими. Верующий должен понимать, какой контингент людей его окружает, какие это люди. Но один маленький секрет. Люди будут, так написано, да? У меня вопрос детский. Верующие христиане – это люди или нет? Вы улыбаетесь. Это тоже люди. Это тоже люди, правда? Они же не ангелы. А как вы думаете, а верующие запачканы этими грехами? Ну, люди же будут. Не сказано, что неверующие будут. Не знающие Бога будут. Люди будут. Мы же тоже люди. Войдем далее. Насколько во мне, верующим человеком, я себя, допустим, считаю верующим, насколько во мне представители последнего времени проявляются вот эти характеристики, люди будут. Насколько они во мне проявляются. Смотрите, вот здесь как раз-таки и фальшивка наша вскрывается. Если мы говорим, люди будут, вот там, те, которые за стенами дома молитвы, это они такие все нехорошие. Это самое, это явно показывает несостоятельность нашего внутреннего. Ведь мы же тоже среди этих людей находимся. И насколько я могу сказать, что я не запачкан вот этими неприятными характеристиками. Прежде чем сказать, нет, у меня это не проявляется. Это первая реакция, у меня этого нет. Не так ли? Но это инстинкт самозащиты. Это неправда, что у вас этого нет. Что вы абсолютно чисты от вот этих вот проявлений. Прежде чем сказать, нет, во мне эти характеристики не проявляются, было бы неплохо, чтобы мы с вами вместе выполнили сегодня домашнее задание, когда закончится наше богослужение, мы приедем домой. Еще раз прочитать этот текст и самого себя спросить. Люди будут самолюбивы. Первое. Что такое самолюбие? Второй вопрос. Есть ли оно во мне? Дальше. Люди будут сребролюбивы. Что такое сребролюбие? Есть ли оно во мне? И так далее. Это поможет нам понять, что у нас мы запачканы, друзья. Мы запачканы. Люди будут, в том числе верующие, тоже на них будет печать вот этого проклятия последнего времени, тоже будет проявляться в них. Поэтому не торопитесь говорить, что у меня этого нет. Но важна, друзья, деталь. Это люди последнего времени, это то, с чем имеют дело абсолютно все верующие. Вот такой контингент людей. И вы видите, что здесь нет порядочных, правда? Что, Павел, там настроение было плохое, он только плохие характеристики написал. Как вы думаете? Нет. Не в этом дело, что у него настроение было нехорошее, понедельник был там или зарплату не дали. Речь о другом идет. Он прекрасно понимал, что последнее время, что это означает? Это означает не вот это, а вот последнее. То есть грех-то прогрессирует. И плодов-то он больше проявляет из поколения в поколение. Поэтому если плохое передается из поколения в поколение, скажите, как из плохого появится хорошее? Как оно появится? Оно не появится. Поэтому Павел, имея водительство Духа Божьего, прямо указывает. Вот такие будут люди. И это не значит, что там не будет порядочных. Он говорит, что вы понимали, что вот это будет проявляться среди людей. И, безусловно, это будет накладывать отпечаток на их взаимоотношения. Неправильное внутреннее состояние, мое или ваше, если оно неправильное, безусловно, друзья, оно будет формировать в вас и во мне неправильную реакцию на все происходящее. Если мое состояние неправильное, это сразу будет сказываться на том, как я оцениваю происходящее. Это может быть и с Божьими людьми. Неправильная оценка, неправильную оценку и Божьи люди, и великие Божьи люди могут давать. Я хочу привести библейский пример, пророк Илия. Вы помните его? Человек, который только совершил величайшую победу, победу держал над массой лжепророков. Что после этого произошло? С этим Божьим человеком, что с ним произошло? Он бежит, убегает, прячется. Господи, я один остался, и меня скоро поймают. И моей души ищут. Это Божий человек. Илья, что с тобой произошло? Ты только что победу совершил. Бог показал, что он живой, могущественный. Что с тобой произошло? Итак, и Божьи люди подвержены вот таким вот неправильным представлениям. Почему? Потому что внутри непорядок. Я не говорю, что Илья был там очень нехороший грешник, или там у него были большие проблемы. Неправильно отреагировал на все это. И представил себя самым святым. Он самый святой. Вот он праведный, а вот остался один только я праведник, и моей души уже ищет. Друзья, мы идем с вами далее, но повторим эту мысль. Неправильное внутреннее состояние наше, безусловно, приведет нас к неправильной оценке. И мы, и верующие люди, способны ошибаться вот в оценке происходящего. Главные принципы отношения к людям. Главные принципы. Исходная позиция для верующего. Он понимает, что любящим Бога все содействует ко благу, в том числе все люди. Второе, о чем мы с вами говорили, это какие люди будут в последнее время. Люди будут. Итак, первое, второе. И теперь важный момент. Так как к таким людям относиться? Правда, естественный вопрос возникает. Это наша последняя мысль, которую мы рассмотрим. Главные принципы отношения к людям. Я думаю, что самым лучшим, самая лучшая иллюстрация, молясь, готовясь к проповеди, пришел к тому, что всего лишь навсего процитировать очень хорошо известную христианскую песню. Написал ее Иван Степанович Проханов. Позвольте ее процитировать. «Люби, люби людей. Пускай они порою бывают холодны и мелочны и злы, но ты люби людей. Над бедной их душою нависло много тягостной и душной мглы. И борются они, и падают без света, и мучатся они, и плачут с давних пор. И часто на слова участия и привета услышишь ты, мой брат, проклятие и укор. Кто б ни был ты, мой брат, когда перед собою увидишь ты все зло, объявшее людей, не отвернись от них с холодною душою, но ты люби людей, люби их и жалей. Пускай не встретишь ты желанного привета и будешь встречен злым глумлением толпы, чем больше радости в душе твоей и света, тем больше людям дашь своих святых крупиц. Люби, люби людей. Из мрака заблуждения, из мрака помоги ты к свету им идти путем высокого смирения и терпения, путем прекрасной и возвышенной любви. Люби, люби людей. Веди их за собою, встречай их с нежностью, доверчивой душой, прощай им и молись, и плачь о них душою, прощай им и молись, и плачь о них. Любить людей, несколько принципов, исходя даже из этой песни, любить людей, не ожидая уважения в ответ. Это по-христиански, друзья. И это правильно. Это по-библейски, это по-божьему. Любить людей, не ожидая в ответ уважения. Помни, Господь позволяет недобрым людям причинять боль тебе. Поверь, Бог позволяет это делать. Но в том, как ты правильно реагируешь на это, показывается твой характер. Вспомните, пожалуйста, Давида. Бог его избрал на служение? Да. Это был царь? Да. Идет он, встречает одного недоброго человека. Клевещет, на чем день свет стоит. Всех подряд. Давид, ты такой нехороший, ты убийца, ты кровопийца. Чего так он ему не наговорил? Тут рядом с ним его телохранители. Слушай, давай мы сейчас убьем. Один удар копьем, и все, и он не встанет. Что говорит Давид? Не трогай их. Ему Бог позволил это делать. А почему я буду воевать? Друзья, верующие христиане, мы способны вот так поступать. Приведи свидетелей, давай разберемся, давай докажем, что он говорил. Я не то сказал, не таким тоном. Это никак не стоит рядом с Давидом. Если Господь позволил ему клеветать, пусть он клевещет. Это правильное состояние верующего человека. Прости, не трогай его. Это жалкий человек, ослепленный, который не понимает, он думает, что он за правду там, а он слепой, просто слепой. Но зачем ты будешь злом на зло отвечать? Он не понимает, что он раб греха. Если Бог позволил ему клеветать, пусть он это делает. Что было с Навуфеем? Что произошло со Христом? Один почерк. Но важна, друзья, деталь. Кто главный противник верующих людей? Как он называется? Дьявол. Диаболо, греческое слово, бросать через, то есть клеветник. И что он делает день и ночь, этот клеветник, что он делает? На кого он клевещет? На своих слуг, которые ему не подчиняются? Нет, он клевещет на братьев наших день и ночь. Верующие, понимаете ли вы это? Божий человек, ты понимаешь, кто стоит за клеветой? Бог точно не стоит, это правда. Но за всякой клеветой, за всякой ложью, за всяким наушничеством стоит дьявол. И цель его одна – оклеветать Божьих детей. Если верующий понимает, кто стоит за всем этим, он совершенно по-другому будет реагировать. Он не будет возмущаться, не будет доказывать, давай там соберем консилиум, всех пособираем. Я всем докажу, что он не прав. Божий человек этого не делает. Он прекрасно понимает, что делает сатана, отвлекает внимание. Если человек совершает служение пред Богом, для чего клевета, для чего неправда, которая высказана о Божьем человеке, только для одного, чтобы отвлечь внимание. Чтобы отвлеклись, мы и стали разбираться. А тем самым, вот то дело, которое мы должны делать, мы его приостановили, а занялись были разборками. Вот чего добивается сатана. Друзья, помните это. Верующие люди, если вы действительно любите Господа, помните Давида. Если это неправда, вы же знаете, если говорят что-то, если неправда, вот он такой-сякой. Если вы знаете, что вот этот не такой-сякой, вас это, допустим, касается, меня касается. Я знаю, что это грязь, я знаю, что это клевета. Почему я должен реагировать? Почему? Это люди последнего времени. Люби людей, не ожидая уважение в ответ. И помни, что за злом, за злыми поступками людей стоит никто иной, как самый главный противник всех Божьих детей, который называется клеветник братьев наших. Верующие люди, обратите на это внимание, не помогайте сатане. Не выполняйте его работу в Божьем народе. Если вы недоброе, подозрение, грязь, клевету, наушничество, перенос осуществляете в верующей среде, вы работаете на дьявола. А Бог позволил вам вот это делать. Но это печальное положение, поймите, никогда Божий человек, брат не поднимет, Божий человек не поднимет руку на брата. Носящий имя брата поднимет, А Божий человек на Божьего человека руку не поднимет. Почему? Это одно тело Христово. А там одна рука с другой не борется, правда? Они не воюют, не доказывают, ну как кто кого побьет. Это происходит только среди людей, которые далеки от Бога. Мы идем с вами далее. Проявлять Божий характер и характер Христа. Второй принцип, коротко. Первое – любить людей, не ожидая уважения в ответ. Второе – проявлять Божий характер и характер Христа. Павел пишет: «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, то есть те же мысли, такое же помышление, какие во Христе Иисусе». А дальше Павел пишет, как вел себя Христос. Он не просто сказал, что должны быть такие же помышления, каких во Христе Иисусе. Он дальше ясно показывает, как Христос себя вел. Будучи Богом, принял образ людей, принял образ раба, был унижен и оплеван. Коротко. Прямо показано, как Христос пошел этим путем. Проявляет этот характер. Это касается меня, друзья, это касается каждого верующего человека. Суть Божьего отношения к погибающему миру какая? В чем, как, если одним словом, как можно назвать отношение Бога к погибающему миру? Одним словом выразите? Любовь. Как Бог относится к погибающему миру? Любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Верующие люди, христиане, еще раз, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Скажите, пожалуйста, как вы любите этот мир? Ибо так возлюбил Бог мир, что вот так Он поступил. Не ожидая, что люди, они не просили Его, чтобы Он послал в этот мир Христа. Они даже не понимали, что они погибли. Это были действительно опущенные люди, потерянные, все до одного согрешили, все до одного были мертвы, все до одного, никто не искал Бога. Писание об этом прямо говорит. Вот таких Бог возлюбил. Верующие люди, можем ли мы сказать, что у нас вот такая любовь к людям? Зная, что это злые, недобрые люди, вот такая любовь к людям. Так возлюбил Бог мир, ибо так. Мы прикрываемся, у нас есть выход. Не любите мира, не того, что в мире. Все, как я могу любить этот мир? Забывая о том, что совершенно о разных вещах идет речь. Там не любите мира, не того, что в мире, идет речь о грехе, о греховной природе, о зле, которое находится в этом мире. Не живите по этому образу жизни, но людей любите. Это выливается в простую фразу. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Любите грешника, но не соглашайтесь с его греховным образом жизни. Это Божий характер. Итак, второй принцип – проявлять вот такое отношение к людям. Невозможно, да подчеркнуть, любить людей вот так, как Бог проявлял эту любовь, если не будет небесной поддержки. Поэтому, друзья, если мне не удается полюбить моего неприятеля, полюбить того, кто причиняет мне боль, проси у Бога поддержки. Ты сам этого не сделаешь. У тебя это не получится. Но это то, что ожидает Господь от нас, что проявлялся именно такой характер. Третий принцип – важность принципа быть светом для людей, донести Евангелие. Для чего верующие люди находятся в этом мире? Для чего? Проповедовать Евангелие. Бог призвал нас, Петр говорит, чтобы мы возвещали что? Наши хорошие песни. Произносили хорошие проповеди? Нет. Он призвал нас, чтобы мы возвещали совершенство, призвавшего нас в чудный свой свет. Там нас нет, друзья. Там нет наших достижений в музыке, в пении, в ораторских искусствах, в хорошем оформлении, в интерьере наших домов молитвы. Там главное – это возвещать Бога. Укажите на того, кто вас изменил. Так досветит свет ваш пред людьми, Христос говорит простые слова, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Павел очень прямо говорит, мы этот текст ранее изучали, он говорит, я должен, я готов, я не стыжусь. Чего? Проповеди Евангелия. Я должен этим людям. Почему? Если их Бог так возлюбил, что послал этот мир своего единственного Сына, почему я не могу зажечься этим Божьим примером? Ведь Бог-то дал самое дорогое. Я понимаю ребят, детей, семьи, брата, насколько тяжело быть, вот, как казалось бы, в какой-то изоляции, когда другие дети способны бегать, играть, прыгать, наслаждаться жизнью. Почему я должен эту мимику там изобретать? Почему я должен с ними непонятным языком разговаривать? Друзья, именно понимая, что Бог вот так возлюбил, что самое дорогое отдал, у меня есть жизнь, у меня есть время, у меня есть финансы, у меня есть жилье, у меня есть транспорт. Для кого он, скажите? Божий человек понимает, это Божье. Это Божье. Поэтому то, что Бог мне дал, оно должно Богу служить. Итак, ожидает Господь от нас, чтобы мы понимали, это принцип отношения к людям. Люди делают неприятное, способны, неверующие люди способны делать неприятное Божьим людям. Но Божий человек понимает, что в своей, вернее, в библейской реакции, в правильной реакции на зло, которое мне делают, я благовествую. Возникает вопрос, как люди, видя мои добрые дела, могут прославлять Отца Небесного? Как? Откуда они знают, что у меня Отец Небесный? Да потому что я характер Отца Небесного буду проявлять. И люди будут понимать, что вот так поступить, тебе сделали боль, тебя там унизили, тебя готовы были расстрелять, готовы были лишить жизни, а ты просто проявляешь внимание, заботу и любовь. По-человечески это невозможно. Либо ненормальный так поступает, правда? Который ничего не понимает. Либо поступает человек, который имеет какую-то особую внутреннюю силу. Вот об этом идет речь. Божий человек вот так и реагирует. Поэтому люди, видя, смотря на жизнь Божьих людей, видя, что они нестандартно поступают, они не поступают так, как в общем люди поступают, они будут понимать, что так поступать невозможно, если не будет, если они не будут иметь какую-то поддержку. Безусловно, фокус их внимания будет, безусловно, на то, что Бог оказывает им помощь. Итак, правильная жизнь, правильная реакция верующих людей на неприятности, которые им оказывают люди, является одним из хороших свидетельств. Это Евангелие, которое может привести людей к Богу. Еще раз повторим текст. Люди, видя вашу правильную жизнь, давайте это немножко перефразируем. Люди, видя вашу правильную жизнь, будут что делать? Прославлять. Вы понимаете, не просто сказать: «Господи, тебе спасибо». Да? Они будут реально понимать, они восхвалять Бога: «Господи, спасибо Тебе! Слава Тебе за то, что у Тебя есть те люди, которые любят Тебя, и их жизнь мою жизнь изменила». Мне пришлось посетить одну из церквей Вирджинии и иметь интересное рассуждение. На похоронах умерла верующий человек, сестричка наша, сестра в Господе. И на ее похоронах, это было ранее, но мы говорили об этом во время последней поездки, вот эта другая ее подружка говорила о том, что вот эта ушедшая сестра, она привела меня к Господу. И она рассказывала, она свидетельствовала, как она боролась за эту душу, чтобы просто привести действительно к Господу. И говорит: «Я радуюсь тому, что я являюсь снопом вот той, кто сейчас лежит здесь в гробу». Это действительно очень важный, такой очень трогательный момент, когда понимает человек, что на жизнь вот этого человека, который уже ушел, жизнь этого человека меня привела к Богу. Я понимала, что так нельзя поступать, если бы Господь с ней не был. Способны ли мы донести до людей Евангелие? Друзья, каждому из нас придется предстать пред Богом. У меня вопрос. Какой сноп мы предстанем пред Богом? Какой сноп? Какой плод мы с вами представим? Мы хоть одного человека к Богу привели? Жизнь моя хоть одному человеку на Бога указала? Люди, смотря на мою жизнь, прославили Бога или проклинали Бога за то, что у него такие вот верующие? Это вопрос достаточно серьезный. Принцип отношения к людям важный. Быть светом и донести Евангелие. Рассудительность в отношении. Писание очень ясно говорит, тоже в важный момент, как относиться к окружающим людям. Формирование христианского характера. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Евангелие на основании этого текста дает право верующим людям понимать, что одинаково ко всем, что в Украине, что в России, что в Германии, что в Америке, относиться нельзя. Разные подходы, разные ценности. И Писание учит нас со внешними, то есть те, которые вне церкви, обходитесь благоразумно. Будьте внимательны. Никакого гнева, никакого возмущения, никаких призывов власть свергнуть надо. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Последний принцип – не делать другим того, чего не желаете себе. Не делать другим того, чего не желаете себе. Слова из Нагорной проповеди. «Так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». Иммануил Кант, очень известный ученый, именно вот этот евангельский принцип заложил в основу своих четырех категорических императивов. То есть, императив – это повеление. Четыре принципа, которые он видел, необходимы для нормального развития человечества. И один из принципов именно вот эти слова. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Когда вам захочется сделать другим неприятно, потому что вам сделали неприятно, подумайте об этом. Вы нарушаете Писание. Если вы хотите доказать, подрезать, там, ответить, там, разобраться, друзья, помните, что тем самым вы вызываете Божий закон на себя. То есть, если вы хотите, пойдет, я докажу ему, я разберусь, знай, что с тобой тоже будут разбираться, так как ты разбираешься. Почему? Сеяние и жатва. Если ты хочешь, чтобы с тобой правильно относились, относись правильно к людям, по-евангельски. И не важно, что эти люди тебя не принимают. Бог возлюбил людей не тогда, когда они его почитали, в храмы ходили, 7 дней в неделю ему посвящали, каждое собрание приходили. Он возлюбил людей, когда они этого не знали. Итак, как относиться к людям? Некоторые вопросы, мы с вами помолимся. Видишь ли ты, верующий человек, для себя благо, в том, как к тебе лично относятся люди. Вспомни хотя бы последнюю неделю. Как к тебе относились люди? С кем ты соприкасался? На работе, в офисах, на дороге, в магазине? С кем? Учился вместе? Видишь ли ты благо в том, как к тебе относятся люди? И особенно, как к тебе относятся плохие люди? Ты видишь, что Бог благо тебе в этом готовит? Это первый вопрос к молитве. Второе. Что из характеристик людей последнего времени проявляется в тебе? Мы читали с вами, люди будут самолюбивы и так далее. Важно подчеркнуть, что время тяжелое, послушайте, друзья, время тяжелое, согласно Священному Писанию, не потому, что войны будут, кризисы будут всевозможные. Писание прямо говорит, почему время будет тяжелое? Потому что люди такие будут. А вот люди эти кризисы создают. Люди будут вот такие. Итак, видишь, какие из характеристик в последнее время в тебе верующий человек проявляется. Не забывайте, пожалуйста, что прямо написано, что люди будут, а верующие тоже являются людьми. Итак, проверим. Мы будем молиться сейчас пред Богом. Проверим, насколько во мне вот эти характеристики проявляются. А если они, хоть одна из характеристик проявляется, это значит, я вкладываю свои 5 центов в то, чтобы время последнее было еще хуже. Друзья, мы будем усиливать последнее время, тяжесть последнего времени? Или это вопрос, который стоит перед нами? Если у меня хоть одна характеристика проявляется, я тоже делаю это время тяжелым. Поэтому это слова сегодня к нам обращены. Как ты относишься к людям? Понимаешь ли ты, что у тебя должно быть другое к этому отношение? Какие принципы твоих отношений к другим людям? Это тоже не менее важный вопрос. Как я отношусь к людям? Мы предложили несколько принципов. Как относиться? Люби, не обращая внимания на то, как на тебя они реагируют. Доноси им Евангелие. Со внешними обходитесь благоразумно. И так далее. Мы говорили об этих принципах. Верующие люди, какие ваши принципы вашего отношения к другим людям? Какие? Чем вы руководствуетесь? Руководствуйтесь тем, не трожь, а то проблемы будут. Ты меня не трожь, и я тебя трогать не буду. Это ли принципы? Какими принципами мы руководствуемся? Писание прямо призывает нас к тому, чтобы любить людей так, как Бог возлюбил нас. Господи, учи меня любить людей так, как Ты их возлюбил. Я полагаю, что это будет нашим предметом молитвы, что Бог действительно коснулся сегодня нашего сердца. Итак, Писание в простых этих истинах, на которые мы ссылались, явно учит нас тому, чтобы мы понимали, что наш характер должен изменяться в Божий характер, и особенно в последнее время. Можно? Можно, друзья. Почему много людей, много верующих людей, жизнь которых уже завершилась на этой земле, очень часто мы слышим, какова была их жизнь. Почему кто-то может светить Божьим светом в это тяжелое время, а кто-то категорически это отказывается? Мы недавно похоронили одного из членов нашей церкви. Незаметный брат. Жизнь, которая была наполнена поклонением Богу. Сколько добрых свидетельств было слышно, как человек учил детей своих, какой пример он оставил для других, при всем том, что не был большим известным человеком. И своей смертью на похоронах прозвучала эта мысль. Своей смертью он всем присутствующим сказал: «Я смог прожить правильно. Я смог проявлять этот свет и пример, а теперь я ухожу в сторону, чтобы ты продолжал это дело». Можно в это тяжелое время, быть Божьим человеком. Можно проявлять этот свет, можно указывать на Христа. Эти размышления мы вместе с вами сейчас, друзья, принесем на руках, принесем Господу, помолимся. Я думаю, что есть необходимость сегодня нам набраться мужества и просто у Бога просить прощения. Господи, прости меня. Я-то думал, что это люди вот такие нехорошие. Прости меня, я нехороший. Я неправильно воспринимаю то, как ты мой характер сегодня формируешь. Господи, научи меня любить людей. Научи меня проявлять твой характер. Научи меня в тебе успокоиться. Научи меня смотреть на людей так, как ты на них смотришь. Аминь. Мы будем молиться.